Но теперь, что-то услышав хотя бы в качестве примера из жизни святых о идеальной малой церкови, стоит, наверное, прочитать слова из Священного Писания, в которых даются нам какие-то ориентиры по поводу того, ну как же в этой малой церкви все-таки должно быть устроено, какие должны быть взаимоотношения между мужем и женой, хотя бы на что нам ориентироваться с точки зрения Писания. Это, конечно, мало чего дает нам, потому что практика, как этого достигать, нам опять здесь не открывается. Но тем не менее, все-таки давайте прочитаем эти слова. Это из послания к Ефесянам, 5 глава апостола Павла. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Но вот здесь стоит продолжить немножко во всем, как дополним. То есть жены, повинуйтесь своим мужьям во всем, кроме греха. Да? То есть если муж праведный человек, и он никогда греховного ничего не попросит и не потребует от своей жены, то тогда жене можно не волноваться. Но у нас ситуация другая обычно бывает в жизни. И жены живут в семьях с мужьями, которые неправедники или даже очень далеко неправедники, а может быть даже вообще неверующие люди. И поэтому здесь для нас в толкованиях уже нам сказано, в творениях святых отцов уже нам сказано, что во всем нужно повиноваться, за исключением греха. Но точно так же апостол говорит и рабам. Он говорит, что будьте покорны своим господам и служите не как людям им, а как кому? Как самому Христу. Вот видите, как нам, христианам, оказывается, просто выполнять новозаветные заповеди. То есть если у нас есть уже правильное отношение к Богу, правильное почитание Христа, Господа Иисуса Христа как Спасителя нашего, Искупителя, а также и Судью праведного, то нам проще исполнять закон. Если у кого-то уже появился страх Божий, страх наказания, страх вечных мук, как начало и корень всех благих последующих состояний христианских, то тогда этим страхом Божьим как раз и можно понуждать себя исполнять евангельский закон. То есть повиноваться господам как бы самому Христу. Хотя ведь они далеко не Христос. Они же, господа, могли быть и грешники. Хорошо, если они были тоже христианами. Таких господ, как говорят рабы, и оставлять не хотели. Когда они их на свободу отпускали и наделяли даже их какой-то частью имущества, чтобы они могли в мире как-то ужиться, начать какое-то свое дело, вот, они умоляли, на коленях просили, чтобы они их не прогоняли. Вот так было рабам, христианам, хорошо жить с господами христианами. Вот. А если господин не христианин, тогда правильно ли будут слова апостола Павла, чтобы служить господам своим, как самому Христу? Тоже правильно. Кроме греха, опять добавим здесь, то тоже будут правильные слова, потому что если видеть в старшем, в начальнике или в господине самого Христа, только не делать того, если он требует чего-то греховного, то тогда очень удобно исполнять все распоряжения, приказания власти, которая поставлена от Бога в данный момент, хотя эта власть может оказаться неверующей, может сама оказаться неблагочестивой, но тем не менее принимать это искренне, как будто бы сам Господь поручил это дело, и выполнять как самому Христу. Потому что Господь спросит с нас за все, что мы делали в отношении наших ближних. Потому что то, что сделали одному из малых сих, говорит Господь, мне сделали. Вот так Господь принимает все наши дела, все наши труды, которые касаются ближних. Поэтому и значительная часть заповедей Нового Завета, она определяет наши отношения к ближним. Потому что через ближнего и жизнь, и смерть, как отцы сказали. То есть в зависимости от того, как мы относимся к ближним, мы можем или спасаться, или погибать. Вот так и жене по отношению к мужу очень удобно будет исполнять то, что он требует, или то, что он поручает, тогда, когда она не будет видеть просто мужа, когда она будет видеть в нем определенную власть, которое назначено Богом. Вот это очень трудно переступить, вот этот психологический барьер, можно его перейти только с помощью веры. Итак, если жена понимает, что она будет отвечать за все, как любой христианин должен понимать, за все, что он делает на земле, в том числе отвечать жена будет за то, как она исполняла поручение главы семьи, как она была помощницей главе семьи во всем, кроме греха, то, помня об этой ответственности перед Богом, жене легче, удобнее принимать вот эти распоряжения своего господина. Хотя этот господин, еще раз подчеркнем, может быть и неблагочестивым человеком, и даже неверующим человеком. Но при этом жена в любом случае может спасаться. В любом случае может спасаться. Хотя это, конечно, более сложно, болезненно даже, надо сказать, чем послушаться, например, верующему мужу, если бы он был благочестивым человеком, подобно тому, как вот в истории, которую мы прочитали в начале. Значит, там праведник муж. Такого очень легко любить. Такой очень легко слушаться, такой не подведет, такой никогда не обманет. Такому можно довериться во всем. Он и греха-то никогда не попросит, и на грех никогда не толкнет. Но еще раз подчеркнем, что даже если муж и неверующий, то в этом случае все, что не противоречит закону евангельскому, можно выполнять. Причем выполнять как бы для самого Господа Иисуса Христа. Перестать видеть в муже того обидчика, того человека, который вчера или сегодня сказал какое-то неприятное слово, а раньше еще, может быть, подвел, обманул или предал, или еще как-нибудь. Но закон же говорит: прощайте, и вам простится. Только тот человек никак не хочет прощать, если у него самого нет никаких грехов, который не желает того, чтобы был сам прощен. Кто не хочет быть прощенным? Тот, кто не видит своей вины ни в чем, безгрешный такой. Как праведник живет, грехов своих не знает, тот не ждет прощения от Господа, ничего, потому что не считает себя виновным. Ему тогда и прощать других не надо. Зачем? Зачем ему выполнять закон? Если же мы знаем свои грехи, хорошо их помним от самой юности, которую мы совершали и в последние годы, и во все времена, в том числе и смертные грехи, особенно о них сильно переживаем, и хотим, чтобы Господь бы нам их простил, чтобы не мучиться за них вечно в аду. Но для этого нужно настроить себя на то, чтобы ближним прощать. Потому что никаких подвигов духовных мы реально совершить не можем. Один-единственный подвиг нам сегодня оставлен – прощать. Прощать и терпеть близких, чтобы нам было прощено. Чтобы нас Господь здесь потерпел на земле и не отнял бы от нас свою спасительную милость. А на суде бы, чтобы милость превысила праведный суд его. Вот что нам грешникам остается. Ну раз так, значит, любое наше положение, какое бы ни было на земле, самое несправедливое, самое неприятное, в том числе и в семьях, самое такое угнетенное. Бывают очень властолюбивые такие мужья, хотя и жены, говорят, тоже бывают. Не слышал, не знаю точно. Но бывают, говорят. Вот. И чтобы не было вот, с нашей стороны этого ропота и отчаяния, когда нам кажется, что наша жизнь – она как бы какая-то несвободная, какая-то рабская, что мы все время только работаем и работаем, работаем, мы говорим, а когда спасаться? То есть жены порой говорят, что муж не оставляет мне вообще времени ни почитать, ни помолиться, ну и прочее. Ну а спасаться, значит, невозможно. Если у человека есть какие-то знания веры, и он уже понимает, в чем заключается суть спасения, то в любом положении, даже рабом оказавшись, христианин может спасаться. Даже в лагерях, даже в тюрьмах, даже в невыносимых условиях жизни, труда, во всем христианин может спасаться, если у него есть вера, если он понимает, что вот в том или ином испытании нужно видеть руку Божью, промысел Божий, который таким способом мне предлагает сейчас спасение. Значит, нельзя отказаться, нельзя уклониться. Итак, апостол смело совершенно, спокойно говорит нам, что жены должны повиноваться своим мужьям, повиноваться. Единственное, мы от себя здесь сразу короткое толкование добавляем, во всем, кроме греха. Подобно тому, он же пример приводит, смотрите, какой уникальный пример. Подобно тому, как церковь повинуется Христу. То есть церковь, которая образована благодаря искупительной жертве Господа Иисуса Христа, Церковь земная, то есть мы с вами, должны во всем повиноваться Господу Иисусу Христу, как нашему Спасителю и установителю тех законов, по которым Он нас будет судить. А также подателю всех благ, которые нам совершенно необходимы не только для этой земной жизни телесной, но и для исполнения этих же самых законов, которые Он же нам установил ради нашего спасения. А дальше мужьям дает напоминание, чтобы жены не обижались, что какая-то несправедливость в семьях может быть. Нет, вот дальше мужьям Господь дает наставление, чтобы жены не думали, что это какое-то рабство. Вот повиноваться и все, а муж, мол, ничем не обязан. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Вот какой уровень любви предлагает апостол мужьям. Предать себя, отдать себя на страдания, на растерзание, на пролитие слез, пота и крови, может быть, даже на смерть. Как Христос отдал себя ради своей церкви, так и муж должен отдать себя ради своей жены. Вот какая должна быть любовь. И тут жены должны все улыбаться, я думаю, радоваться тому, что мужей-то тоже Господь связал. Не сделал же жену рабыней, что вот должна послушно быть, и все. А муж, значит, ничем не обязан жене, ни в чем не виноват. Нет, муж тоже обязан очень многим. И апостол, а значит, сам Бог, накладывает на мужа очень серьезные обязательства. Вот мы к чему так подробно эти слова рассматриваем, чтобы мы сами хоть чуть-чуть начали понимать, а как эту малую церковь строить? Вот как достигнуть вот этого состояния, чтобы вот в правильном состоянии духовном, чтобы мы могли делать это. Жены вот так должны себя вести, послушными быть мужьям, как Господу самому. А мужья, чтобы любили своих жен, как Христос любит свою церковь, даже жизнь свою отдал. Но если так муж будет себя вести, вот так будет жить, разве он когда-то сможет при этом сделать то, что иногда делает муж-грешник? Ругается, злится, пьет пиво, валяется на диване, смотрит телевизор, сидит в компьютере, ходит в компании, в конце недели обязательно на работе отметит конец недели, придет не знаю во сколько, детьми не занимается, по хозяйству не помогает, посуду помыть не может помочь, в сад и то не хочет поехать. Зарплату получает махонькую, вторую работу искать не хочет, деньги на себя тратит, на детях экономит. Что там еще бывает в семьях? И все прочее, 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 подобное, да? Вот, мы видим реальное состояние наших семей вот таково, а апостол говорит, оно должно быть вот другое. То есть муж не только должен вот обычные заботы земные нести о своей семье, о жене, о детях, ответственно, вдумчиво, сознательно, с духовной точки зрения ответственно, что это те, кого ему Господь доверил, и за них спросит, когда? На суде. Муж, если ты Бога боишься, как жена, если Христа боится, как судью, то и мужа должна бояться. Если ты, муж, тоже на суд собираешься и тоже Бога боишься, то ты должен эту заповедь хорошо помнить и тоже ее исполнять. Не должен ты ее нарушать. Будешь отвечать за жену и за детей перед Богом. Как относился к ним, как детей воспитал, как жену поправлял. Его – это наш, это нам нравится. Поправлять других – это хорошо. А как снисходил к ее немощам? Это забыл? А если в ней веры еще нет? А если она маловерующая? А если у нее страсть? Родилась такая, прожила всю жизнь такая, страсти развела, ты в себе развела страсти, ты ее замуж взял. Ты на что смотрел, на что надеялся? Она же обвенчали, он говорит, я думал, все будет хорошо теперь. Она теперь исправится, будет добрая, покладистая, послушная, что не скажу, сразу делать будет, но это же сказка все. Вот мы читаем, опять возвращаемся, в таких прекрасных историях, как это было у праведников. Но мы же не таковы. У нас с чего мы решили, что так должно быть? У нас будет все наперекосяк. Какие мы, такая и жизнь наша будет. И так соединились мы в семью. Один раз и навсегда надо бы. А тянуть ношу не можем. Потому что себя связать не можем. Снисхождения нет к ближнему. Терпения просто, говорю, нет. Терпеть не могу. Терпела, терпела, говорит жена его. 5 лет терпела. 5 лет терпела. Больше не буду. Ну почему 5 лет? Это что, предел какой-то? Или может заповедь такая есть, что терпеть можно только 5 лет? Или муж жену терпел, 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 на третьей неделе после свадьбы бросил. Так говорит сразу только, из-за свадебного стола вышли, она начала, говорит, там это, вот то, 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 это. Я, говорит, не вытерпел, вообще терпеть не могу, не буду я терпеть. Ну так вот же как. А что делали тогда? Безумно что-то поступали, бессмысленно поступали, не готовились к браку, веры не было, со страстями не боролись, не понимали, зачем вообще это делаем. Для счастья думали, счастье. Вот оно такое счастье. Оно имеет свойство вдруг оборачиваться в несчастье. А у нас силы нет, мы не готовились к тому, чтобы это несчастье нести. Иго. Иго. Вот оно игом становится, а желания нет уже это иго тащить. Хомут, телегу, крест. Вот тут все трагедии наши. Вот апостол предупреждает заранее. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. И смотрите, как дальше-то. И предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню в одною посредством слова. Ой, вот это нам нравится. Словом мы их сейчас поправим. Если не поймут, кулаком по столу стукнем. Но если и это не поймут, еще можем стукнуть. Но вот Господь не так делал в церкви, да? Вот у Господа, вот нам же апостол недаром же сравнивает мужа-то со Христом. Христос за свою церковь, он что сделал? За свою церковь, которая не стала его слушать. Ветхозаветная церковь, что с ней произошло? Развалилась ветхозаветная церковь. Благочестие было утрачено, исполнение закона оказалось формальным, учителя, вожди народа все на показ стали сделать, богатством заросли все, властью, славой поросли все, так что и веру потеряли. В результате пришел тот, кого они ждали, Мессия, Спаситель, они его убили. И вот за такую церковь что Господь сделал? Отдал себя на крест, на смерть. Вот за такую церковь, за такой народ. Поэтому у мужа нет оправданий, что у него жена злая, или жена какая-то сварливая, или там еще какая-то. А чем оправдаешься, муж? Была плохая жена, ветхозаветная церковь была вообще никудышная уже. А Христос не выбрал себе какую-то другую церковь. Вот эту же жертву своей очистил, и те, кто захотел из ветхозаветной в церкви в новозаветную перейти, принять Христа как Мессию и Спасителя, все, продолжили путь спасения. В церкви Христовой теперь уже, с новозаветными заповедями, которые еще сложнее и труднее, чем ветхозаветные. Намного, несравнимо трудней. А те, кто не захотели, так и продолжали ненавидеть Христа и враждовать против Церкви Христовой. Ненавидеть последователей Христовых и убивать их. Поэтому вот образец нам, мужьям, здесь дан. Вот что нам теперь делать, куда нам деваться? Вот сядь теперь, муж, и плачь в уголочке. Что наделал? Натянул себе хомут на шею? Вот давай тащи его, иго. Это иго. А Господь говорит, иго мое благо, и бремя мое легко есть. Но со всех сторон нас утешил Бог. Со всех сторон. Подтащишь вот это иго, благо приобретешь. А в первую очередь какое благо? Сразу в мечтании. Когда-то моя жена станет покладистой, послушной, святой, праведной. Вот тогда мы счастливо заживем. Вот об этом мечтать сразу? Нет. О том, что муж свою самость поправит, может быть, вот с такой женой. Но если она такая, поправит свою самость, как? Как можно самость свою поправить, гордость вылечить? Если жена вот такая непослушная, непокладистая, сварливая, как тут самость-то излечить свою? Учиться отрекаться от своей воли. Да, ты рулить тут поставлен, да, формально, по закону все так. Но ты, видимо, еще не достоин, не заслужил того, чтобы у тебя были такие послушные подчиненные, как бы это по взаимоотношению церкви и Христа, как церковь должна быть послушна Христу. Ты, видимо, сам еще дефекты в себе носишь, серьезные такие дефекты, не сокрушился духом еще, гордость еще свою не знаешь. Вот сейчас твоя гордость натолкнется на ее гордость. И попробуй теперь быть главой семьи. Когда тебя ни в чем слушать не хотят, спорят во всем с тобой, не подчиняются, скандалы еще устраивают, да еще и с обещанием развод учинить или еще чего-нибудь. А тут дети, и детей вроде бы жалко. Ну и как быть? Самость свою ломать. Вот оно иго. Наше мечтание о том, чтобы мгновенно вот эта малая церковь как-то образовалась, это все наши детские мечты какие-то, несерьезные детские мечты. Ее надо строить. Вот эту малую церковь надо строить. Вот тот идеал, который нам показан в Священном Писании, надо к нему прийти. Но его немедленно быть никогда не может. Мы начинаем всегда с тяжких развалов. Вот чаще всего семьи, которые есть сегодня в храмах, прихожане, тяжкие развалы. Редкий-редкий случай, когда верующий муж и жена. Чаще всего жены приходят в храм от несчастной жизни, а реже приходят мужья от несчастной жизни. Реже приходят в храмы первыми, но иногда приходят. Тоже говорят о жизни несчастной. Что? Дома в семье жить не в моготу. Научите, как вот эту вот жену терпеть, научите, как эту семью сохранить. Но есть такие люди, которые дорожат семьей. Удивительно, что даже в советское время семьи разрушались во много раз меньше, чем сейчас. Причина какая? А вот тот менталитет, который был накоплен за несколько веков в нашем народе, он продолжал действовать и в советское время. В людях советского периода, если предки не были испорчены, со всеми искалеченные люди в духовном плане, то даже в советское время во многих людях действовала вот эта естественная привязанность ко своей второй половине. Естественная привязанность, потому что она по закону существует. Муж и жена – одна плоть. И это объединение, оно происходит через естественное соединение супругов. И не только через формальное подписание документов в государственном, в ЗАГСе, при государственной регистрации, а через реальное естественное соединение при телесных отношениях, при постоянном общении друг с другом, при постоянном непрерывном воспитании детей, при непрестанном решении всяких жизненных проблем, общая крыша над головой, общая квартира, общая касса, общие дети, общее место проживания, общее время, которое проводят люди вместе, все же это привязывает друг к другу. Это надо уже до такой степени насолить друг другу, чтобы возненавидеть друг друга. Так, чтобы расторгнуть вот эту вот связь, было легче, чем ее продолжать. Естественный закон, он учит продолжать, сохранять. Естественный закон, который заложен в человека. И даже в советское время, к счастью, это еще как-то держалось. Вот нынешние понятия, которые пришли в наше общество, они уж совершенно противоположны. Вот сейчас все по-другому. Зачем терпеть? Для чего терпеть? Кому это надо? Я хочу счастья сейчас, говорит человек. Вот мне сейчас подайте. Вот такое, какое я хочу. А менять себя, ломать себя я не собираюсь, говорит человек. Не хочешь подчиниться? Все, пошел вон. Или ты пошла вон. И так пробуют, экспериментируют второй, третий, пятый, десятый раз. Вот принцип стада. И все изуродовалось за несколько десятков лет. Вот всего-то навсего. Новую идеологию внедрили. Последние люди, еще с советского периода сохранившие какие-то нравственные понятия, в том числе и понятие какой-то ценности семьи, важности семьи, доживают, уходят из поля жизни постепенно. В мир пришли, и дальше и больше приходят и приходят такие люди, которые уже не дорожат семьей, которые к семье относятся совершенно по-другому. Семья как место удовлетворение своих страстей, место наслаждения, насыщения. И как только этого нет, она не нужна, такая семья. Вот новый принцип, вот новые понятия. То есть против естества уже действует человечество, то есть наше общество. Поэтому апостол-то нам здесь говорит о тех идеальных обстоятельствах, в которых мы должны как-то ужиться, к ним должны прийти. С помощью этих понятий, принимая их за основу жизни в семье, мы могли бы не только сохранить семью, но в действительности, начиная с малого, построить вот эту малую церковь, в которой бы реальное было согласие на основе одной общей веры. То есть вот этот процесс самый сложный и трудный, и сам по себе просто так он никогда не дается. И вот никаким действием внешним, пусть даже это венчание как таинство, никаким внешним действием насильно это людям не навязывается. Потому что благодать действует только в ответ на свободную волю человека. Человек, хочешь иметь от Бога помощь, можешь ее иметь. Но приготовь душу свою для принятия благодати. Не хочешь принять благодать, или хочешь ее принять, а сам не готовишься к этому и отторгаешь ее реальной своей жизнью, никогда не сможешь иметь Божьей помощи. Только изображать будешь что-то из себя, как будто бы ты во Христе и как будто бы Господь здесь помогает. Не может Господь содействовать нам, если мы отталкиваем Его смертными грехами, своими страстями, своей волей, вот этой поврежденной, повреждение, которое основано всегда на страстях. Итак, отталкивая благодать, как мы можем иметь благодатную помощь? Наша задача – понимать цель, что спасение здесь, в семье, возможно, и надо его достигнуть, что это крест. Понимать, что эту малую церковь нужно строить, она сама по себе не появляется просто так, и понимать, что своими силами ее не построить. Нужно содействие благодати. Поэтому все, что от нас зависит в плане личного спасения, мы должны делать, чтобы благодать иметь. Тогда благодать будет помогать нам строить эту самую малую церковь. Может быть, если мир еще будет стоять, что-то и поменяется в наших семьях, если еще нет там пока добра и нет мира. Итак, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Посмотрите, вот эти слова, кажется, они здесь лишние. Вот апостол здесь явно говорит уже о церкви. Но он же говорит, что по подобию, что как Господь Христос к церкви, так и муж должен относиться к церкви. Как церковь слушается Христа, так и жена должна слушаться мужа. Вот оно сравнение. И в этом подобии как раз нами дается объяснение. Вот как, чего должен достигнуть муж? Сейчас же речь о мужьях идет. Он, если в нем вера есть, если сам он в вере преуспевающий человек, то он как-то должен так помочь своей жене, если она неверующая. Если неверующая. Чтобы она была свята и непорочна. То есть не только самому спасаться, но и жену. Жену как-то привести ко спасению. Как? Опять вопрос. Ну как? Командами, приказами, упреками, распоряжениями. На первый, второй рассчитайся. Раз, два, кругом, налево. Ничего так не получается. А что требуется от нас? Жертва. Нужна жертва. И вот не случайно совершенно апостол Павел здесь сравнивает мужа-то со Христом. Ведь Господь-то в жертву себя отдал. Вот если муж верующий в семье, что вообще уникальная редкость по нашим временам, действительная редкость, а жена неверующая, и вот она вот такой у них характер, вот так вот, она не хочет, вот не надо, и там веру и прочее, надо в жертву себя отдать. Нет другого варианта. Подражай Христу, и потом увидишь. Может быть, где-то, когда-то, к концу жизни, и жена твоя, если выкупишь ее жертвой своей, жертва терпения, жертва снисхождения, жертва сочувствия, нет выше той любви, чем если кто... Ну, душу свою положи. Ну, положи душу свою. Вот так. И поправишь жену. Подобно как Христос. Посмотрите, правила-то совсем другие. Мы поступаем в современных семьях христианских, кто-то пытается строить малую церковь совершенно на других принципах. Власть мужа первым делом, команда мужа, решение мужа, управление мужа. А жена не понимает, спорит, противоречит. Он говорит, ты обязана. И нам легко показать первую часть закона. Жены повинуются мужьям своим. А жена да боится своего мужа. Еще того слова более приятные, да? Но вот не проходит такой номер. Потому что если бы Господь пришел в мир вот с этой властью и силой и попытался бы что-то делать, и таким образом спас бы человечество, не отдавая себя в жертву, ну мы бы тогда сказали, ну, наверное, и муж в семье может добиться тоже того же через власть, силу. Но раз Господь так не делал, а апостол говорит, что по образу Христа, вот, тогда, значит, надо по-другому это делать. Люди говорят, так сколько же так строить-то? Ну сколько строить-то? А по приказу вообще ничего не построишь. Вот так надо сказать. А сколько строить будешь свою малую церковь, это зависит от того, какой ты сам и какую жену себе выбрал. Ну какую выбирал? Выбирал верующую в покаянии, которая со страстями уже борется, прежде чем сочетаться браком, прошли определенные испытания, искушения временем, притирались друг к другу в общении, не на похоти основанном. Или так вот, влюбились, повлюблялись, а потом еще того, уже впали в блуд, до заключения брака. А потом уже пошли признаваться, и после этого уже священник сказал, ну все, давайте так быстрее венчаться. Раз же начали блудить, давайте быстрее венчаться. Ну как так блудников венчать? Блудников надо на эпитимию отправлять. Вот так вот у нас все по конвейеру идет. Вместо того, чтобы готовить людей и запрещать им то, что нельзя делать, и запрещать им вступать в брак, пока они не приготовили себя к браку. Ну, кто-то же должен контролировать, смотреть. Умный, с рассуждением, вообще подходят они друг другу или нет. А то действительно через месяц, после того, как обвенчаются, будут предъявлять, приходить претензию. Кому? Священнику. И я вот вам говорю, вот на своей шкуре это знаю, как люди потом приходят и жалуются. А чё он? А она приходит и говорит, а он чё? И вот удивляешься просто. А перед этим полгода вы ничем не занимались? Веру не изучали? Не готовились? Со страстями не боролись? Вы что, забыли все сейчас? Да, страсти помрачают ум. Обыкновенная обида. Сказал не то, сделал не то, поступил не так. Или это не сделала, тут вот вела себя неправильно и так далее. Все взаимные обиды. Раз, при слово за слово, как говорят, бах-бах, наговорили друг другу. Вплоть до ненависти. Если в данном случае миротворца не будет, то после первого же скандала могут пойти, не ценя ни таинство венчания, ни благодать Святого Духа, которая дается в таинстве причастия, не боясь ни смерти, ни суда Божьего, ни ада, все, пойти и развалить семью. Вот как. Так мы же это и наблюдаем. Если говорит нам статистика, что 80% современных браков разрушаются в течение 2 лет совместной жизни. А из этих браков сколько венчанных-то? Если сейчас это мода, и из ЗАГСа сходу заезжают в храм, тут же венчаются и поехали дальше. И больше уже не заглядывают. Так если существенная доля этих браков современных венчается в храмах, без всякой подготовки, без всякого там допроса, опроса, без обучения вере, без обучения покаянию, просто как торжественный ритуал. Что ждать после этого? Какое будет отношение к таинству, к обязанностям пред Богом? Или что слова апостола Павла? Как они могут повлиять на таких людей? То есть не об этом вообще говорим. Это печальная, даже сказать, трагическая картина в современной церкви, то, что происходит с таинством венчания. Когда вот так венчаются люди, то ожидать от них после этого сохранения верности, целомудрия, сохранения хотя бы мира в семьях, ну, крайне трудно. Потому что какие были характеры, с такими и остались. Как были в страстях, ну, так в них и продолжают жить, в семью вступили. Но там страстям только повод дай. Повод дай, очередной взрыв и все. А терпения нет, спасаться же нет причины. Нет причины терпеть. О спасении никто не думает. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Посмотрите, на мужей апостол даже больше делает акцент. Больше говорит о мужьях. Прямо говорит, так должны любить, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Напрасно сказал здесь Господь, апостол эти слова. Опять сравнивая, посмотрите, с церковью, Христа и церковью, так он же нам напоминает Адама и Еву. Ева откуда появилась? Плоть от плоти моей, Адам же ее признал, кость от костей моих, так? Вот так же говорит и церковь со Христом. Но мы же говорим, ну а муж и жена-то, они же как, разные, от разных родителей произошли. Как же они соединяются-то? А становятся одним телом. Вообще одним телом становится. Так что муж может сказать, вот это мое родное тело, показываю на жену. И я теперь уже своим телом сам не распоряжаюсь, но она распоряжается. Жена также смело может говорить, вот это показываю на него, мое тело. И он не имеет права им распоряжаться. Ну посмотрите, как увязал все премудро Бог в семье. Это одна плоть. Ее нельзя разделять. Нельзя распоряжаться каждому теперь по отдельности своей половинкой, не плотью, а своей половиной общей плоти, нельзя своей половиной распоряжаться. Вот насколько Господь крепко связывает нас словами Священного Писания. И то, что Бог соединяет, человек вообще не должен разлучать, не должен. Только грехи человека нежелание нести вот этот крест, нежелание спасаться в семье, сделав бессмысленный выбор не на основании веры, а на основании страстей, только вот это вот и делает брак как бы каким-то таким никчемным, бесполезным, пустым, как будто какой-то игрушкой. Поиграли, поразвлекались, не понравилось, ну, разбежались, расстались. Безответственно. А то, что дети сиротами остаются, это уже вопрос морали, так сказать, нравственно. Да ладно, там, когда-нибудь там алименты они получат или еще что-нибудь. А воспитание? А отвечать перед Богом на суде придется? Обязательно придется, породил же. И не только за то, сколько денег отдал, чтобы штаны ему купили или платье купили. Или даже путевку оплатил на юг, чтобы съездил, ребенок отдохнул с мамой. Нет, за нравственное воспитание придется отвечать. Поэтому был бы страх Божий, мы бы по-другому совершенно относились к семьям с самого начала. Когда создавали их, не на вере, не на страхе Божьем, и сохранить-то их не могли часто. Вот наша трагедия. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Вот она, одна плоть. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». То есть вот здесь опять нам апостол подчеркивает, что он сравнивает мужа со Христом, взаимоотношения мужа и жены, как бы Христа и Церкви. То есть так все это должно быть крепко, так все это должно быть прочно. Так каждый из нас долюбит свою жену, как самого себя. Каждый из вас, апостол обращается к нам, у него не было жены. Любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Итак, вот такой вывод в конечном итоге делает апостол Павел, что жене надо бояться мужа, как любой христианин должен бояться Христа. То есть тем естественным страхом Божьим, которым мы не хотели бы грешить, не хотели бы нарушать волю Христа. А муж так должен любить свою жену, подобно тому, как Христос Церковь возлюбил и себя отдал в жертву за Церковь свою.